Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Страстная Седмица. Каждый из этих дней называется святым и великим. Именно об этих днях написана лучшая книга святителя Иннокентия Херсонского «Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа». И именно о ней и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите пару слов об авторе книги «Святитель Иннокентий».
Иннокентий Херсонский имел от рождения фамилию Борисов, родился в 1800 году в Центральной России. Там он получил образование, вначале в Орловской семинарии, потом в Петербургской духовной академии. И уже с детства в нем были видны необыкновенные умственные способности, интеллектуальная одаренность, буквально какая-то гениальность и память совершенно феноменальная, и творческие способности. Так что было ясно, что у этого юноши большое будущее. И оно действительно состоялось во многом благодаря тому, что он принял монашество сразу по окончании академии, а значит, для ним открылась возможность карьеры в церкви, и он прошел тот путь, который был обычен для ученого-монаха его времени. Он стал известен как русский Златоуст, буквально благодаря своему необыкновенному красноречию. Дар слова у него был удивительный. Сохранилось несколько томов его проповедей, речей, бесед, слов, сказанных на разные торжественные случаи. И мы имеем возможность ощутить вот эту силу его слова, красоту слога, изящество стиля. Действительно, это необыкновенный был проповедник, но это был не единственный его талант. У него был дар научной работы, сохранилось несколько его богословских произведений, но в любом случае на первое место мы должны поставить именно эту книгу, которую сегодня будем рассматривать, «Последние дни жизни Господа нашего Иисуса Христа».
Сколько писалась книга и в чем ее достоинство?
Насколько я могу судить, книга была написана в период с 1828 по 1830 годы. Это было время, когда он был еще молодым человеком, до 30 лет. И в это время он сотрудничал с журналом «Христианское чтение» в Петербурге. И для этого журнала он и написал эту книгу в каком-то смысле для того, чтобы увеличить популярность этого журнала, который очень трудно продавался, он хотел его поддержать. И его попросили что-нибудь написать для журнала, чтобы там можно было опубликовать. Вот он написал эту книгу, которая в номерах этого журнала публиковалась именно вот за эти годы. Цели он своей добился. Действительно, журнал стал прекрасно раскупаться, но при этом слава этого произведения имела и другую сторону. Некоторым из консерваторов она показалась слишком либеральной, потому что была написана таким свободным языком, с применением таких приемов литературных и научных, которые казались слишком передовыми, какими-то, ну, не соответствующими нашей православной традиции. И 30 лет после этого книгу не переиздавали. Вот как в журнале издали, так и все. Не было отдельного издания как книги. Только впоследствии уже прошло время, наступила новая эпоха, другие времена, и, наконец, началось переиздание. Так что книга эта уникальна по своим качествам. Я бы сказал так, что это очень удачный синтез святоотеческих толкований, которые были прекрасно известны святому Иннокентию, и вместе с тем достижений современной ему библейской науки, западной науки, то есть протестантской науки и католической. Он этого особо и не скрывает, он указывает источники, откуда он что берет. И синтез получился действительно захватывающим. Читать эту книгу необыкновенно увлекательно. Я бы так сказал, что вот сколько прошло времени уже, со времени святого Иннокентия уже почти 200 лет.
200 лет.
И только две книги до сих пор могут сравниться. Вот написаны в нашей традиции, в нашей церкви, вот с его книгой. Это, наверное, еще книга «Сын человеческий» отца Александра Меня. И книга «Иисус Христос. Жизнь и учение», которая буквально недавно была завершена митрополитом Иларионом Алфеевым.
Ну что же, перейдем непосредственно к книге. Торжественный ход, вход Господа в Иерусалим. Цель и значение, по словам святителя.
Когда святой Иннокентий пишет о входе Господнем в Иерусалим, он подчеркивает две вещи, которые вроде бы противоположны, но они дополняют друг друга. С одной стороны, Иисус Христос был настоящий мессия своего народа. И его мессианство должно было быть признано всем народам. Люди должны были во всеуслышание услышать утверждение о том, что он Мессия. Потому что до сих пор его мессианство было под вопросом. Он сам на нем не делал акцента. Когда ему задавали прямые вопросы, он старался до времени не злить своих врагов, не провоцировать их на какие-то слишком уж резкие выпады против него. И потому он до последнего момента оттягивал вот эту, можно сказать, манифестацию своего мессианства. Но это должно было состояться. И вот буквально за несколько дней до его распятия это произошло. С другой стороны, вот это событие входа Господня в Иерусалим, это было полное опровержение народных мечтаний о земном царстве Мессии. Потому что они ждали своего Машиаха, как завоевателя, как мирского владыку, императора,
царя. Кто покорит все народы, да.
Да, а тут они видят, что на каком-то осленке, на ослике, он въезжает кротко, спокойно, смиренно. И даже принимая эти народные почести, он ведет себя настолько непритязательно, что римская государственная администрация Иерусалима не имела к нему никаких претензий. Видя все это народное столпотворение, проведя анализ того, что произошло, они его не пытались арестовать. Они не видели в нем угрозы для своего владычества в Иерусалиме. То есть настолько Господь сумел соединить в этом одном действии, с одной стороны, признание себя как царя Израилева, как Мессии, а с другой стороны, сделать это так, что никто из его врагов не смог этим воспользоваться.
Проклятие смоковницы и изгнание торжников из храма. Что это значило глазами святителя?
Это очень тоже интересный эпизод. Помню, когда я первый раз читал эту книгу «Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа», это было еще в семинарии учился, как раз вот в Великом посту я ее впервые прочитал, и мне это врезалось в память. Один из первых фрагментов, который меня поразил в этой книге, это как раз описание сушения неплодящей смоковницы. Потому что, с одной стороны, владыка Иннокентий ставит такой вопрос, за что было наказано ни в чем не повинное растение? Ну, росло себе дерево, да, не было на нем плодов, но зачем же было его умерщвлять? И он не ограничивается обычным святоотеческим аргументом о том, что это был символ
да,
того,
народа.
Что еврейский народ – это та самая смоковница, которая не принесла ожидаемых плодов покаяния. Потому что вопрос остается все равно. Ну а дерево-то при чем? Это же было реальное дерево, да. Которое умерло. Именно из-за того, что Господь ее лишил своего благословения. И он дает такой очень, я считаю, мудрый, правильный ответ. Он говорит, что это дерево не было морально нейтральным для людей. Оно приносило явное, очевидное, повседневное зло. Конечно, люди, которые подходили к Иерусалиму после длительного пути, они уже проголодались, они хотели насытиться, они подходили, искали плодов и не находили их там, она была бесплодной. И у них было разочарование, у них была злость, раздражение, они могли при этом сквернословить. То есть масса греха только из-за того, что это дерево стояло здесь, обманывая своим цветущим внешним видом. Поэтому Господь убрал этот соблазн от людей. Поэтому да, растение погибло, но зато люди избавились от греха.
А изгнание торжников?
Это тоже отдельная такая история. Владыка Иннокентий подчеркивает, что то, что Христос дважды изгонял торгующих из храма, это было не просто его личной инициативой. Понятно, что это было беззаконие. То, что они там меняли валюту, продавали этих животных прямо буквально в храме, но это создавало постоянный шум. Это уже был буквально базар. Это был привоз, грубо говоря, совсем не храм Божий.
Не храм Божий.
Поэтому нужно было кому-то этим заняться. Просто ни у кого не доходили руки. Лучшие люди еврейского народа были этим очень недовольны. Это можно найти отзвуки этого во внешних источниках. Но это должен был сделать Мессия. Ревность о храме Божьем входила в круг его буквально обязанностей. Он должен был восстановить благочестие в народе и благочение в храме. Поэтому то, что Господь это совершал, именно вот в такие периоды, в начале своего мессианского служения, общественной проповеди, и в самом конце своего служения как Мессии, это два вот таких вот именно конца одного отрезка. И даже можно сравнить. Первый раз Господь сказал, что вы превратили мой храм в дом торговли, а второй раз – вертеп разбойников. И если в первый раз он только попросил вежливо, чтобы вынесли клетки с голубями, то второй раз говорится, что он и клетки тоже опрокинул. То есть уже не было никакой пощады, было уже абсолютно жесткое обличение их греха. И это было предзнаменованием тех божественных возмездий, наказаний, которые постигнут этих торжников и в целом храм и весь город, когда его захватили потом римляне.
У свидетелей Иннокентия вообще очень интересный подход ко всякой, ко всякому событию Страстной Седмицы. Он как-то это все раскрывает по-новому. И по-новому, например, для меня тоже он открыл всенародное посольство от Синедриона. Какова его была цель, согласно слову святителя?
Опять же, посольство было официальным, у них было это право. Обязанность Синедриона состояла в том, чтобы каждого нового появляющегося пророка испытать, точно ли он от Бога, чтобы народ знал, как к этому относится вот эта официальная власть, и чтобы знали, как к нему самим относиться. Но пророков давно уже не было в Израиле, уже 400 лет не было ни одного пророка. Они как бы уже забыли о том, как это все делается.
И недавно всего лишь был один.
Да. Ну, а вот с Иоанном у них как раз не сложилось, они его не захотели признать. И поэтому, когда они приходят, эти посланники от Синедриона к Иисусу, начинают его испытывать, для чего он пришел, откуда он пришел, какая у него власть, он им ставит встречный вопрос. А вот Иоанн Предтеча, он откуда был? Его служение было от кого? От людей или от Бога? И все, они попадают в ступор. Потому что если бы от Бога, тогда почему же они к нему не пришли креститься туда, на Иордан? А если от людей, они боялись людей, что их сейчас побьют камнями, потому что все знали, что это было божественное служение, пророческое. Они сказали, не знаю.
Так если вы потеряли компетенцию,
так вот именно, если приходите? Вы этого не знаете, тогда что же вы меня спрашиваете? Вы просто не квалифицированы, вы не имеете права вообще ко мне сейчас приставать с этими вопросами. У вас нет для этого способности. Поэтому Господь вот настолько мудро с ними поступил, вроде бы и не грубо, и не жестко, и в рамках правил, и все так разложил, что весь окружающий народ понял, что он абсолютно по делу их посрамил.
Посрамление иудейских сект и обличение пороков книжников и фарисеев Господь как раз в это время тоже произносит в дни Страстной Седмицы. По словам святителя, почему Господь заканчивает так вот свое отношение с фарисеями и книжниками?
Отношения с фарисеями у него испортились довольно рано. Как только стало понятно, что его авторитет стал выше, чем авторитет фарисеев, популярность его была больше, чем у них, они сразу начали ему завидовать. И потому мы видим, что на протяжении всей евангельской истории фарисеи себя позиционировали как оппозиция его служению, они его всячески оспаривали власть, которую он имеет, чудеса, которые он совершает, пытались какие-то каверзные вопросы ему задавать. И здесь то же самое. Единственное, что отличает в этот раз их искушение, то, что они скооперировались с теми, с кем обычно враждовали, с саддукеями, вот, с законниками, и все вместе вот пришли по очереди, буквально задавая ему сложные богословские вопросы. Но мудрость, которую Господь проявил при своих ответах, она, я бы даже сказал так, и это говорит святитель Иннокентий, она сверхприродна. Сверхприродна. Это мудрость буквально божественная, это гениальность какая-то, нужно было проявить настолько тонкие, избрать решения для ответов, которые всех абсолютно повергли в удивление, в изумление, в шок. Они не ожидали такого. Они уже имели конкретный сценарий действий. Если ответить так, будем действовать так. Если ответить так, будем действовать по-другому. То есть это были софизмы, как вилка. В любом случае, что бы ты ни сказал, ты будешь неправ. Они тебя уже знают, как загнать в угол. И он их всех посрамил, потому что ответы его были неожиданными. Они были правильными, они были точными. И при этом они были совсем не теми, которых они ожидали, которые они обычно слышали в ответ на свои вот эти вот вопрошания. Поэтому и фарисеи, и саддукеи, и законники, они были в данном случае посрамлены. И, что важно отметить, да, действительно, Господь не ограничился просто фактом их поражения богословского, а он добавил длительную речь.
Горе вам.
Да, в которой возвестил горе книжникам и фарисеям, лицемерам. За то, что они себя ведут неподобающим образом. Почему эту речь, действительно пафосную, такую длинную, он приберег на самый конец своего служения? Потому что ему уже нечего было бояться. Он уже не опасался их мести, их гнева, их ярости, их зависти, потому что он понимал, ему осталось жить уже совсем недолго. Грубо говоря, там оставалось 2 дня. Со вторника до четверга, до вечера четверга, да, до полудня пятницы. То есть 2,5 дня, можно сказать. И потому он уже, зная, что и так он обречен, что они уже сделают все равно свое черное дело, он сказал им все, что хотел сказать им давно. Все, что накопилось у него в душе, даже не за эти 3 года и 3 месяца общественного служения, а за всю его жизнь. Он с детства видел их лицемерие, с детства понимал, насколько они обманывают людей внешним благочестием. И вот это, я думаю, что у него складывалось длительное время вот эти все наблюдения за их жизнью. И он их как единую программу обличения здесь изложил.
Удивительно то, что святитель Иннокентий подчеркивает окончание служения святого нашего Господа именно перед лицом язычников. Он говорит, что это окончание общественного служения. Как это было?
Да, вот это очень интересный подход к делу.
Да.
То есть мы все знаем, что в Евангелии есть этот фрагмент.
Выхода на служение, а чтобы...
Да, и есть этот текст, когда некто из эллинов хотел видеть Иисуса, подошли к апостолу Филиппу, потому что был из Вифсаиды Галилейской, там, где было много греков, у него, видно, были с ними контакты какие-то личные, он знал греческий язык, они поэтому именно к нему подошли, к Филиппу, как посреднику, чтобы он и устроил их встречу с Иисусом. Господь не захотел с ними встречаться в данном случае, то есть отдельной аудиенции не было, но... Сам факт этого обращения действительно очень знаменателен. Это не просто какой-то маленький эпизод. Это действительно окончание его общественного служения. И он произносит вот эту вот речь о том, что... Это фактически пророчество. О том, что в церковь войдут именно эти люди. Именно те, которые из язычников уверуют в него. Они создадут ядро церкви. Потому что Израиль его в большинстве своем не принял. А вот эти люди – это будущее церкви. И это вызвало у него буквально радость, подъем духа. Мы видим, с каким воодушевлением он воспринял это известие о том, что они хотят с ним общаться. Тогда он с ними просто не мог общаться, потому что его тут же бы обличили враги, фарисеи, книжники, законники, что «О, так ты, оказывается, мессия для эллинов». Поэтому он тогда на это не пошел, но при этом стало ясно, что именно здесь заканчивается его земное служение, но в будущем это будет настоящая церковь.
Тайная вечеря Гефсимания. Какими красками святитель передает это событие жизни Господа?
Он имел вот этот дар красочно представить ситуацию. Я бы в целом сказал, что его перу свойственен психологизм. Иннокентий Херсонский очень силен именно как психолог. Он может развернуть буквально перед нашим взором
картину, да.
Да, по каким-то буквально маленьким деталям, упомянутым в Евангелии, он целую картину внутреннего мира представляет человека, который участвовал в этом эпизоде. И в частности, говоря о Господе, он говорит, что да, его страдания были очень сильны, которые он пережил не только на Голгофе, но именно и здесь, в Гефсимании. Потому что грех всего мира он берет на свои плечи, он ощущает его тяжесть этого греха. И вместе с тем он переживает очень сильное страдание внутреннее, потому что в целом его природа была более чувствительна.
Из-за своей чистоты.
Да, из-за чистоты, из-за того, что он был безгрешным. Потому что мы-то уже повреждены грехом, и мы уже имеем внутри себя какое-то предощущение своего умирания, своей смертности. А Христос же был вообще не подвластен смерти, он не должен был умереть. Но он это принимает добровольно, но хотя это делается добровольно, это делается для него с огромным усилием. Кровавый пот, Это доказательство того. И есть еще одна очень интересная такая деталь, на которую он обращает внимание. Как он принимает смерть? То есть он ее принимает не как с какой-то безысходностью, ну нельзя не умереть, поэтому ладно, придется. И не принимает ее как стоик, который так холодно, надменно, с презрением буквально к боли, к смерти принимает свою участь. Он это принимает как нормальный человек, обычный человек, которому естественно бояться смерти, который не хочет умереть. Но при этом он проявляет именно настоящее мужество и преданность своему служению. Вот это очень подкупает.
И святитель, по-моему, говорит там о том, что так нам нужно вспоминать его в свой предсмертный час.
Да, потому что это образец для подражания каждому христианину.
Предательство Господа и суд у первосвященников. Каким этот был суд?
По поводу предательства хотел бы тоже сказать пару слов, потому что именно у владыки Иннокентия впервые встретил альтернативный взгляд
на Иуду,
на предательство Иуды и в целом на его характер, на его действия. Владыка Иннокентий предлагает углубить понимание этого его проступка, этого его греха, потому что обычно древние святые отцы акцентируют внимание только на серебролюбии Иуды, что он хотел заработать, 30 сребреников он их заработал, поэтому предал Христа. Владыка Иннокентий считает, что вряд ли было настолько просто. Все-таки человек, которого избрал сам Иисус Христос в число своих учеников, который был с ним более 3 лет вместе, бок о бок, видел его чудеса, слышал его слова, но не мог он быть настолько примитивным человеком, что ради 30 сребреников взял и совершил такой страшный грех. И тогда, собственно говоря, будет непонятно, почему же так он сильно раскаялся после этого. Ну, получил 30 сребреников, так радуйся, пойди их потрать на что-нибудь для себя, того, о чем ты мечтал. Нет, у него совершенно была другая реакция, которую тяжело объяснить, исходя только лишь из мотивов корыстолюбия. Поэтому владыка Иннокентий предлагает понимать это так, что Иуда своим предательством хотел спровоцировать Иисуса Христа.
Воцарение его.
Да, на то, чтобы он использовал свою божественную власть, свою силу, которая у него точно была, Иуда это знал, на том, чтобы освободиться от этих стражников, чтобы захватить власть и воцариться над Израилем и над всем миром. И если бы эта провокация удалась, тогда, конечно, Иуда был бы уже не 12-м апостолом, а первым, потому что он послужил больше всего этому делу воцарения Мессии. Наверное, таким был его расчет. Но он не оправдался. И вот когда Иуда понял, что Христос никаких средств не употребляет для своего освобождения, ни естественных, ни сверхъестественных, что план его провалился, что вот сейчас его уже связали, сейчас его начинают судить, его начинают бичевать. То есть это все у него вызвало такой колоссальный стресс, такое потрясение, которое он не смог пережить. И вот именно его смятение душевных чувств, конечно, при участии демонических сил, привело его к самоубийству.
Господь пережил несколько судов буквально в течение одних суток. Это и суд у первосвященников, и у Пилата, и у Ирода. Расскажите о них.
Да, это были очень неприятные судилища. И опять же, тут нужно отдать должное владыке Иннокентию. Вот он каждый раз показывает мотивацию каждого из этих судей, из этих заинтересованных сторон. Говорит о том, что Господь вообще ничего не хотел отвечать этим первосвященникам, понимая, что они не ставят целью выяснения истины, а именно хотят просто его осудить. И он отвечал только под клятвой. Вот когда его именно призвали имя Божие, сказали по имя...
Заклинаю тебя Богом.
Да, благословенным, живущим во веки веков, ты или Христос. Вот тогда он был вынужден отвечать, и тогда он признал себя Мессии. Что касается Пилата, это тоже очень интересная страница в книге владыки Иннокентия, потому что он идет по царскому пути. Он воздерживается и от осуждения Пилата слишком сильного, и от оправдания его. Он объективно оценивает все его действия. Он говорит, что нельзя считать Пилата корыстолюбивым человеком, как это делал, допустим, Иосиф Флавий.
Да.
Если бы он настолько любил деньги, как это писал Флавий, так они бы попытались его подкупить.
И не было бы вот
ну
этого
да,
всего,
зачем это
да.
столько с ним спорить, припираться на этом лифостротоне, если можно было просто принести ему необходимую сумму, я тут же бы его осудил на все, что они хотели. Нет, они именно пытались его убедить, и у них не получалось, он с ними боролся, он всячески старался оправдать Иисуса Христа, спасти его от смерти, использовал любую для этого возможность, но просто слишком сильным было давление. А с другой стороны, да, давление было сильным, но если бы он очень хотел, он бы его преодолел. Поэтому в Акафисте «Страстям Христовым», который написан владыкой Иннокентием, есть такие слова о Пилате, что он руки свои умыл, но сердце осквернил. То есть его вину с него никто не снимает. Если бы он хотел бы до конца честным, принципиальным и справедливым, он бы Иисуса Христа оправдал. Но он испугался, что его обвинят перед кесарем, и допустил такое беззаконие. И в результате впал в то, чего боялся. Его таки осудили перед кесарем, только чуть позже, и он лишился своей должности.
Распятие. Господь на кресте. Как святитель описывает эту картину?
Картина, безусловно, ужасающая. Но и здесь вот владыка Иннокентий, он показывает, насколько Господь думал не о себе, а о других. Сам, остро нуждаясь в поддержке, в помощи, в утешении, он утешал других. Он пытался позаботиться о своей матери, вот, предоставил ее в распоряжение как будто ученика, чтобы он о ней заботился, чтобы он взял на себя попечение о Пресвятой Деве Марии. Он вел себя достойно до самого последнего момента.
Даже, помиловал разбойника.
Да, среди крайнего унижения, казалось бы, и вот этого невероятного внешнего давления, насмешек, которые осыпались за самые последние минуты его жизни, он не терял чувство высоты своего призвания, своего божественного достоинства. Ну и помилование разбойника – это отдельная, опять же, интересная страница, потому что о разбойнике никто так не написал, как святитель Иннокентий. Он вообще считает, что разбойник-то, по сути дела, не был бандитом, не был криминальной личностью. Он был осужден, очень даже вероятно, вместе с этим вот самым Вараввой, который произвел возмущение в народе и бунт. То есть, судя по всему, он просто зелот. Он был сикарий, он был именно вот этот народный мститель, который боролся против римской администрации в Иерусалиме, который боролся за независимость своего народа. Да, он мог даже и убивать при этом кого-то из врагов тех же самых римлян, но он при этом не был низкой личностью. У него были высокие дела, он был ближе к революционеру, чем к какому-то там вору в законе, какому-то бандиту. Поэтому то, что он исповедовал Христа Мессии, это было для него, в общем-то, вполне естественным действием. И владыка Иннокентий говорит, что он не поносил Христа с самого начала. Только тот разбойник неразумный, вот он действительно изрекал хулы на Господа Иисуса Христа, а разбойник благоразумный вначале просто молчал, поэтому казалось, что он поддерживает этого разбойника. А потом, когда в нем созрели все эти чувства, он начал того урезонивать, а Христа признал как Мессию.
Свидетель просто потрясающе заканчивает книгу, и нельзя об этом не сказать. Могли бы коротко передать дух окончания?
Вся эта книга прекрасна по языку, по стилю, по вот этому эмоциональному подъему, но завершение действительно уникально, это буквально как какой-то гимн Христу, страждущему и воскресшему. Поэтому вот эти вот последние эта страница буквально, я считаю, что надо их периодически перечитывать, насколько здесь прекрасные мысли, замечательные слова. Время было действовать Богу, самому Богу. Это была самая решительная минута не только для всего человечества, но и для самого мироправления божественного. И минута, в которой надлежало перед лицом всего мира, ангелов и человеков, показать торжественно, что ни один конец благому и злому, праведному и нечестивому, что есть Бог, судя им на земле. Итак, воскресни, Боже, суди земли, яко Ты един наследиший во всех языцах. То есть Христос обязательно должен воскреснуть, и Он воскрес.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за потрясающую, удивительную святоотеческую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.